Майор Вольф в то время еще и понятия не имел, что именно готовят Австрии перебежчики, которые позднее, встречаясь в Киеве и других местах, на вопрос «Чем здесь занимаешься?» весело отвечали: «Я предал государя-императора». Из этих циркуляров он знал только о перебежчиках-шпионах, из которых один, а именно тот, которого ведут на гауптвахту, так легко попался в его ловушку. Майор Вольф был несколько тщеславен и легко представил себе, как он получит благодарность от высшего начальства, награду за бдительность, осторожность и способность. Прежде чем они дошли до гауптвахты, он уверил себя, что вопрос, кто говорит по-немецки, он задал умышленно, так как при первом же взгляде на пленных этот тип показался ему подозрительным. Сопровождавший майора офицер кивал головой и высказал мысль, что об аресте необходимо сообщить командованию гарнизона для дальнейшего расследования дела и придания подсудимого военному суду высшей инстанции. «Поступить так, как предлагает господин майор, а именно допросить преступника на гауптвахте и немедленно повесить за гауптвахтой, решительно нельзя. Он будет повешен, но законным путем, согласно военному судебному уставу. Подробный допрос перед повешением позволит раскрыть его связи с другими подобными преступниками. Кто знает, что еще при этом вскроется?» Майора Вольфа внезапно охватило упрямство, его обуяла скрытая до сих пор в тайниках его души звериная жестокость. Он заявил, что повесит перебежчика-шпиона немедленно после допроса на свой собственный страх и риск. Он может себе это позволить, так как у него есть знакомство в высоких сферах, и ему все равно. Здесь, как на фронте. Если бы шпиона поймали и разоблачили в непосредственной близости от поля сражения, он был бы немедленно допрошен и повешен. С ним не разводили бы церемоний. Впрочем, господину капитану известно, что в прифронтовой полосе каждый командир от капитана и выше имеет право вешать всех подозрительных людей. Однако в вопросе полномочий военных чинов на повешение майор Вольф немного попутал. В Восточной Галиции по мере приближения к фронту эти правомочия переходили к низшим чинам, и бывали случаи, когда, например, капрал, начальник патруля, приказывал повесить 12-летнего мальчика, показавшегося ему подозрительным, лишь потому, что в покинутой разграбленной деревне в развалившейся хате варил себе картофельную шелуху. Спор между капитаном и майором обострялся. «Вы не имеете на это права!» — раздраженно кричал капитан. «Он будет повешен на основании приговора военного суда!» «Будет повешен без приговора!» — шипел майор Вольф. Швейк, которого вели несколько поодаль, слышал этот интересный разговор с начала до конца и сопровождавшим его конвойным сказал только: «Что в лоб, что по лбу. Как-то в одном трактире в Либне мы не могли решить, выкинуть нам шляпника Вашика, который на танцульках всегда хулиганил сразу, как только он появится в дверях, или после того, как он закажет пиво, заплатит и выпьет. Или же снять с него ботинки, когда он протанцует первый тур. Трактирщик предложил выбросить его не в начале танцулек, а после того, как он напьет и наест. Пусть за все заплатит и сразу же вылетает. А знаете, что нам этот негодяй устроил? Не пришел. Ну, что вы на это скажете?» Оба солдата, которые были откуда-то из Тироля, в один голос ответили: «Никс бёмиш», ни слова по-чешски.
«Ферштейн зи дойч?» — вы понимаете по-немецки? — спокойно спросил Швейк.
«Яволь».
«Да», — ответили оба, на что Швейк заметил: «Это хорошо. По крайней мере, среди своих не пропадете». Так в дружеской беседе они дошли до гауптвахты, где майор Вольф продолжил дебаты о судьбе Швейка, а Швейк скромно сидел позади на лавке. Майор Вольф в конце концов склонился к мнению капитана, что этого человека должно повесить только после продолжительной процедуры, мило именуемой «законный путь». Если бы они спросили Швейка, что он сам думает на этот счет, он бы сказал: «Мне очень жаль, господин майор, но хотя вы по чину выше господина капитана, однако прав господин капитан. Всякая поспешность вредна.
Как-то раз в одном районном суде в Праге сошел с ума судья. Долгое время за ним ничего не замечали. Но это выявилось во время разбирательства дела об оскорблении личности. Некий знаменатчик, повстречав на улице капеллана Гортика, который на уроке закона Божия надавал пощечин его сынишке, сказал: «Ах вы осел! Ах ты черная уродина, религиозный идиот, черная свинья, поповский козел, осквернитель Христова учения, лицемер и шарлатан в рясе!» Сумасшедший судья был очень набожный человек. Три его сестры служили у попов кухарками, а он крестил их детей. Он так разволновался, что вдруг лишился рассудка и заорал на подсудимого: «Именем Его Величества Императора и Короля присуждаю вас к смертной казни через повешение. Приговор суда обжалованию не подлежит». «Пан Горочек», — обратился он к судебному надзирателю, — «возьмите вот этого господина и повесьте его там, ну, знаете, там, где выбивают ковры. А потом зайдите сюда, получите на пиво». Само собой разумеется, пан знаменочек и надзиратель остолбенели. Но судья топнул ногой и заорал: «Будете вы повиноваться или нет?» Тут надзиратель так напугался, что потащил пана знаменочика вниз. И не будь адвоката, который вмешался и вызвал скорую помощь, не знаю, чем бы все это кончилось для знаменочка. Судью уже сажали в карету скорой помощи, а он все кричал: «Если не найдете веревки, повесьте его на простыне! Стоимость учтем после, в полугодовом отчете!» Швейка под конвоем отвели в комендатуру гарнизона после того, как он подписал составленный майором Вольфом протокол, гласивший, что он, солдат австрийской армии, сознательно и без давления с чьей бы то ни было стороны, переоделся в русскую форму и после отступления русских был задержан за линией фронта полевой жандармерией. Все это было истинной правдой, и Швейк, как человек честный, не мог возражать. При составлении протокола он неоднократно пытался вставить замечание, которое, быть может, уточнило бы ситуацию, но всякий раз раздавался повелительный окрик господина майора: «Молчать! Я вас об этом не спрашиваю! Дело совершенно ясное!» И Швейку ничего иного не оставалось, как только отдавать честь и соглашаться: «Так точно, молчу! Дело совершенно ясное!» Затем, когда его доставили в комендатуру гарнизона, он был отведен в какую-то дыру, где прежде находился склад риса и одновременно пансион для мышей. Рис был рассыпан повсюду, и мыши, ничуть не пугаясь Швейка, весело бегали вокруг, поедая зерна. Швейку пришлось сходить за соломенным тюфяком, но когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что в его тюфяк переселяется целая мышиная семья. Не было никакого сомнения, что они намерены свить себе новое гнездо на развалинах славы истлевшего австрийского соломенного тюфяка. Швейк принялся стучать в запертую дверь, подошел капрал-поляк, и Швейк попросил, чтобы его перевели в другое помещение, так как на своем тюфяке он может заспать мышей и тем нанести ущерб казне, ибо все, что хранится на военных складах, является казенным имуществом. Поляк частично понял, перед запертой дверью погрозил Швейку кулаком, упомянув при этом о вонючей дупе, и удалился, гневно проворчав что-то о холере, как будто Швейк бог весть как оскорбил его. Ночь Швейк провел спокойно, так как мыши не предъявляли к нему больших претензий. По-видимому, у них была своя ночная программа, которую они выполняли в соседнем складе военных шинелей и фуражек. Мыши грызли спокойно и в полной безопасности, так как интендантство опомнилось только год спустя и завело на военных складах казенных кошек без права на пенсию. Кошки значились в интендантствах под рубрикой «КУ Милитер Магазин Катце». Императорские королевские кошки военных складов. Этот кошачий чин был, собственно говоря, только восстановлением старого института, упраздненного после войны 1966 года. В те давние времена во времена войны Марии и Терезы на военных складах тоже были кошки, чтобы господам из интенданства все свои делишки с обмундированием можно было сваливать на несчастных мышей. Однако императорские и королевские кошки во многих случаях не выполняли своего долга, и дело дошло до того, что раз в царствовании императора Леопольда на военном складе на Погоржельце по приговору военного суда было повешено 6 кошек, причисленных к военному складу. Воображаю, как посмеивались тогда в усы все, кто имел отношение к этому складу.